Уважаемые братья и сестры, в нашей студии Марчин Миколаек и Михаил Ершов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рассказываем немножко о том, кто пришел к нам сегодня в гости. Марчин приехал из Польши. Когда это было?
В августе, год назад.
В августе...
Прошлого года.
Прошлого года. Все это произошло из-за того, что польские спецслужбы предъявили к вам претензии, потому что вы... Ну, можно сказать, потому что вы сохраняли память о наших павших воинах, не позволяли осквернять могилы, в общем, всячески поддерживали хотя бы память о добрых отношениях с Россией, и поэтому вы провинились перед спецслужбами, и они вам грозили даже тюремным заключением, как я поняла.
Ну, скажем так, история началась из того, что я разместил у себя в социальных сетях, конкретно на Фейсбуке, фотографию Путина, вашего президента, свою фотографию, где я прицепил себе ленточку цвета триколора. Вот, и после тяжелой ночной смены на работе, в воскресенье, меня разбудили господа полицейские, пришли неожиданно в гости на обыск, забрали телефон, ноутбук и завели уголовное дело за якобы публичные призывы к войне.
Вы же не случайно это сделали? У вас был какой-то мотив для того, чтобы размещать?
Ну, вы знаете, я наблюдал, вот, скажем так, этот психоз у нас в стране, где идет массовая поддержка Украины, этих бандеровцев, которые убивали моих предков. Вот, я не согласен с той политикой, которую наши власти проводят. И я, как человек, который общался с россиянами, который имеет друзей в России... Я не стал, скажем так, предавать свои ценности, свои взгляды под каких-то чиновников. Я решил высказать свое мнение, свою позицию, показать, что я как бы за правду, за хорошие отношения с Россией. И так все это началось.
Михаил, вы уже были знакомы тогда?
Да, мы уже были знакомы, мы общались в тех же социальных сетях. Вот, видел то, что выкладывал Марчин. У себя. Вот это и фотографии с кладбища советских воинов, погибших на освобождение его родного города Свидницы. Общались, поддерживали связь. Ну, когда все это дело произошло, Марчин написал, сказал, что вот у меня, возможно, вот такие-то проблемы. Я ему оставил свой телефон, сказал, говорю, если что, звони, будем помогать, чем можем. Вот. Ну, вот очередной пример европейской демократии налицо, как говорится.
То есть вы-то понимаете, что, приехав к нам, он будет в безопасности и среди друзей, и ему не будет никакого худа, так скажем. Но, с другой стороны, вот Свидница или Свидница?
Свидница.
Этот город – один из самых красивых городов Польши. Вы там прожили, наверное, всю жизнь.
Да, с того дня, когда я родился, я там жил.
И, в общем-то, не всегда, наверное, там были какие-то проблемы, потому что... Я вот читала военнослужащего, который служил в 88-м году в этом городе. Так получилось, что у них из части сбежал молодой солдат, и его отправили, значит, ребята отправили на поиски беглеца. Нам было подарено свободное перемещение по окрестностям Свидницы. Я не искала его, просто гулял по улицам, пролескам, вдыхал запах шашлыков, которые готовили поляки на природе. У них тоже 1 мая был выходной. Поляки приветливые, простые, гостеприимные люди. И понимали мы друг друга без переводчиков. Беглец в итоге нашелся, он набрел на польскую свадьбу. Его накормили, напоили и уложили спать на сеновале. Ему ничего не было, перевели в другую часть. И он говорил, что когда он из армии увольнялся, у него были слезы, потому что он здесь жил и служил, и полюбил эту красивую страну. То есть вот этот человек, который ее видел там год, полтора... А вы вообще там всю жизнь прожили. И, наверное, этот шаг, он колоссальный стресс. Но, может быть, для молодого человека это и не такой сильный стресс. Но вообще это ведь такой принципиальный, мощный поступок.
Ну, вы знаете, я и раньше хотел попасть в Россию, я этого не скрывал. Ну, хотел сделать, скажем так, это каким-то человеческим образом. То есть приехал в гости и посмотрел, вот, как люди работают, как живут, какие вообще у меня будут перспективы, если я решусь вот переехать в вашу страну и потом принимать решение. Ну, благодаря нашим властям, той политике, которую они проводят, пришлось ускоряться и выбрать немножко другой вариант переезда в вашу прекрасную страну.
Вот сюда, когда приехали, какие первые впечатления, ощущения?
Честно, я не ожидал одного, потому что я до того, как попал в Россию, прожил 2 месяца в Минске, в Беларуси. Там меня поддерживали друзья, я хотел бы передать им огромный привет. Меня поддерживало российское посольство там в Минске. Вот, в 4 утра сотрудник на собственном автомобиле отвез в аэропорт, проследил за тем, чтобы я безопасно сел на самолет и попал в Россию. И в аэропорту я не спал сутки, не буду скрывать, потому что переезжал в другую страну, чужую, где я ни разу не был. И боялся, как это все будет. Прилетел в ваш город, в Екатеринбург, меня в аэропорту встретил министр. Там телеканал «Россия», все эти журналисты. Я не спавший сутки, мне было стыдно вот перед вашими чиновниками стоять в таком виде, скажем так. И, у вас люди добрые, поняли, поддержали с первого дня, за что им огромное спасибо.
Михаил, прошел вот первая реакция, все немножко успокоилось, и сейчас ведь надо дальше как-то жить. То есть вы тоже, наверное, представляете себе, как это так резко поменять свою жизнь и как теперь? Или вот эта вот безраздельная, безграничная любовь к России, она все превозможет, скорее всего?
Мы помогаем, чем можем. Угу. Вот. Когда Марчин приехал, так как я непосредственно его приглашал, у нас достаточно большая семья, но дети уже выросли, разъехались. У нас целая свободная пустая комната в квартире, грубо говоря, вот. Марчин, живи, все остальное. Поправишься, там встанешь на ноги, дальше будем смотреть. По поводу того, что вот вы говорили, Свидница, красивый город, там, да, красивый, да, хороший. Я смотрел, изучал, как бы, что это за город и так далее. Но могу сказать, у нас в стране есть что посмотреть. Вот, с учетом того, что у меня работа связана с постоянными командировками, я уже не один десяток городов, от Санкт-Петербурга, Москвы до Читы и Улан-Удэ все это посмотрел, все это видел. Понять, изучить, это всей жизни не хватит, честно скажу.
Я скажу так, если можно, на себе, скажем так, почувствовал эту фразу «русские своих не бросают». Вот я посмотрел, я увидел, что действительно люди в России очень добрые, всегда готовы помочь, главное, быть честным с ними, вот, не врать им, не делать из них, скажем так, дураков. Если ты с ними по-честному, если ты с ними нормально будешь общаться, там, дружелюбно, они всегда тебе помогут. И это поражает. Вы говорите, Свинница – красивый город. Да, но надо понимать, что и время было другое. То есть была вся эта дружба народов, мы друг к другу в гости ездим. Сейчас, к сожалению, в этом городе не такая обстановка. Я там принял православие. Там год назад, когда началась спецоперация, была такая обстановка, что даже нашу православную батюшку хотели депортировать. Он человек, который родился в Москве, у которого родители там живут. И он тоже у себя в соцсетях написал пост, что поляки по факту не имеют никакого права вмешиваться в это дело, потому что они притесняли тех же украинцев. И если изучать историю, поляки, по-честному, не могут ничего сказать про какой-то конфликт с Россией. И правоохранительные органы тоже, присмотрелись к нашему батюшке, и чуть дошло дело не до депортации. То есть там присылали письма, перестали приглашать на какие-то церковные мероприятия, и реально человека хотели депортировать за то, что он там написал комментарий у себя на страничке.
У вас же польская православная церковь, она довольно многочисленная, насколько мне известно.
Да, это вторая религия, скажем так, в стране нашей.
После католичества.
После католичества.
Батюшка Папа по частному поводу, потому что он написал что-то, и к нему так отнеслись, или это уже как бы ощущается и на всей церкви?
Ну, наша Польская Православная Церковь официально не поддерживает этих украинских раскольников, не поддерживает вот все эти нападки на священников, там, на захват храмов. Наша Польская Православная Церковь этого не поддерживает. Но понятно, что люди, которые бегут от войны, естественно, им нужно помогать. Наша церковь, моя церковь в городе, естественно, к этому делу подключилась.
Ну, независимо от национальности, конечно, помогают.
Да, конечно,
помогают.
Да. Вот наша церковь к этому делу подключилась, но все равно эти там комментарии журналистов, почему вот батюшка там поддержал войну, там, почему это написал, все равно там пытались насильно, скажем так, спровоцировать его на какой-то ответ, за который можно будет зацепиться и привлечь его к ответственности.
А какой у вас храм? Городе.
Ну, у нас маленький храм, но очень красивый храм.
А в честь кого?
Храм Николая, в честь Николая Чудотворца. Он находится на кладбище, где похоронены мои родственники. Я как-то в один день зашел просто посмотреть внутри, как это выглядит. Вот сидел батюшка, мы поговорили, он меня пригласил на службу. Я пришел, ничего не понимал в этом деле, скажем так. Но настолько понравилось, что я после того, как год изучал, как вести себя в храме, там, читая молитвы, изучая вот церковный язык, я принял для себя решение, что это мое, что я хочу стать православным. Батюшка мне там разные моменты объяснял, потому что, ну, понятно, я как поляк, как человек, который, ну, не знает этой веры, не знает вот этих обычаев, он мне разные темы объяснял. Получилось так, что я все-таки стал в итоге православным, чем я очень рад, очень горжусь.
А сколько вам лет было?
23 года.
А из ваших родных никто, никого нет православных?
Нет, церкви. Нет, все католики.
То есть вы изучали веру год, прежде чем креститься?
Нет, я православным стал через миропомазание. Потому что я крещен в католицизме, и как бы не принято, скажем так, креститься второй раз.
Но у вас в храм ваш ходят только выходцы из России или поляки тоже есть?
Нет, у нас между национальный, скажем так, коллектив. То есть была и грузинка, которая там родилась в Тбилиси, были украинцы, естественно, были россияне, которые живут в Польше, и, естественно, поляки. Помню, батюшка как раз... После богослужения мы все дружно вместе собрались там с командой, с которой я до сих пор на связи. Помню, мне после богослужения задали вопрос, почему ты с нами общаешься на русском, если ты поляк, если ты родился в Польше. Я помню, ответил в шутку, что это Путин виноват. У вас в России, у нас на Западе, в Европе всегда принято обвинять в чем-то Владимира Владимировича. Они люди адекватные, поняли, посмеялись, и начали мы встречаться там вне храма, проводить какие-то тоже мероприятия, там 9 мая, например, в День Победы возлагали цветы к памятнику. И хорошо, что имеем 21 век, время там, где работают все эти соцсети, там мобильные телефоны, интернеты, мы до сих пор на связи.
У вас же, я вот когда была в Жешове, в польском, там где-то примерно в центре города кладбище, и по нему очень здорово гулять. Вот эти все склепы, так все красиво, спокойно. Это как парк. То есть мне кажется, что ну, такое религиозное отношение к смерти, спокойное, благочестивое. И осквернение кладбища – это что-то, наверное, малоприемлемое даже, ну, хоть для кого, хоть кто как относится к России. Поляки не пытаются защитить вот эти вот места поминовения?
Ну, знаете, у нас в стране есть разные люди. Кто-то понимает, что это люди, которые по факту спасли нашу страну от уничтожения. А есть люди, которые, к сожалению, поверили в ту пропаганду, которую нам из 90-х годов внушали, что Советский Союз оккупант, что они там насиловали женщин наших, что они грабили нашу страну. Много людей, к сожалению, в Польше в это поверило. Я как человек, который у нас, когда я учился, тему Второй мировой войны в школе на уроках истории вообще не затрагивали. Мне пришлось там самому читать, там, как было, вот, общаться с моим другом, например, с Михаилом, который тоже там неплохо разбирается в истории. И ну, подсказывали мне некоторые моменты. Я, ну, как человек, у которого, к сожалению, умер отец, я ну, знаю, что такое уважение к тем, которых с нами уже нет. Поэтому я ну, не понимаю этого уничтожения кладбищ, потому что ну, это как бы какой-то посторонний человек пришел и осквернил там, могилу, памятник твоего отца, твоей матери. Особенно больно, потому что те молодые советские парни, как у меня в городе, там большинство солдат неизвестные, которым по 20-23 года, и у родственников нет возможности приехать в этот город и хотя бы посмотреть, как ну, этот памятник или там могила выглядит. Нет возможности навести порядок. Я просто по-человечески принял для себя решение, что ну, буду приходить хотя бы раз в году 9 мая и отдавать дань уважения к ним.
А как вы защищали вот эти могилы воинов? Их оскверняли, а вы что, убирали все это или как-то стирали? Как-то?
Да, я ухаживал, там, убирал в последнее время эти украинские да, символы нацистские, там свастики были перед тем, как я приехал. Вот, тоже так получилось, что на день, как, ну, после того, как я эти нацистские символы убрал, вот, ко мне как раз приехали полицейские. Я следил за тем, чтобы на территории кладбища было чисто, ухоженно, обращался к мэру города, к администрации. Два раза подряд 9 мая сам потратил целый день на то, чтобы выполнить ту работу, которую должны были выполнить городские ну, там, коммунальщики. То есть привести действительно территорию в порядок. Я чистил могилы. Там 545 человек похоронено, я каждую могилу почистил, чтобы это к 9 мая было все готово. У меня друг журналист, я, естественно, показывал это, что, ну, хотел показать людям в России, это моя цель была такая, чтобы показать людям в России, что есть в Польше нормальные люди, которые знают, что такое историческая память, которые знают, что эти люди спасли нашу страну. Поэтому я хотел показать, что есть в Польше нормальные люди. И таким поступком, как возложение цветов 9 мая, я это показывал.
Когда полицейские пришли, вы испугались?
Нет, я, скорее всего, думал, что это ну, пришли, там, напугают немножко, и это дело как бы притихнет. А потом, когда уже пригласили на допрос к прокурору, я почувствовал, что уже все серьезно, что могут строить показательный процесс, чтобы люди в Польше боялись высказывать свое мнение. И благодаря хорошим людям, благодаря друзьям я переехал в другую страну.
Не пошли на допрос?
Пошел на допрос. Пошел на допрос, получил все бумаги. Там два месяца я не мог получить никакой информации, в чем меня вообще обвиняют, за что. Потом, когда я пришел на допрос, я наконец-то увидел целую книжку моих публикаций там, в Фейсбуке, в других социальных сетях, где, например, был скриншот экрана, где я показал, что в городе, в машине слушаю песню Олега Газманова «Вперед, Россия». Это нарушает закон, и это, скажем так, можно рассчитывать у нас в стране как публичный призыв к войне.
О.
По статье до 5 лет.
Ну, вам удалось выехать в Белоруссию, как я понимаю, не было подписки о невыезде, да?
Нет, я после допроса сразу написал человеку знакомому, который следил за моей ситуацией, и он сказал, что раз такое дело, ты срочно бери сумку, там, все необходимые вещи и уезжай. Я тебе помогу, чем могу. Этот человек в Москве, в государственном университете, профессор, у которой хорошие связи, я не буду называть фамилии, потому что ну, имеем такую обстановку, что, может, придется его подключить и помогать людям, которые хотят переехать вот, в Беларусь, в Россию.
Вы, так, наверное, не один такой, да?
Да, такие люди ну, практически ежедневно ко мне обращаются, чтобы я им подсказал, помог.
А что пришлось оставить?
Постоянно задают вопрос, а не скучаю я по родине. Я единственный, по кому скучаю, по чем скучаю, это по храму своему. Mm-hmm. Мне больно, что я не смогу там ближайшие 5-10 лет приехать в свой город и посетить свой храм, где я стал православным.
То есть вы представляете себе такой вот временной отрезок, да, когда все это безумие mm-hmm. будет продолжаться?
Ну, я бы хотел, чтобы, естественно, это закончилось как можно раньше. Мы понимаем, закончится там война на Украине, наши партнеры американцы будут, на мой взгляд, продолжать это дело, чтобы ну, продолжать вредить России. Закончится Украина, подключится там Прибалтика, там Польша, не дай бог. И я понимаю, что в ближайшие 10-15 лет ничего в стране не изменится. Потому что у нас в Польше люди не имеют альтернативы, не имеют адекватных политиков, которые смогут показать им, что ну, давайте задумаемся, давайте ну, как-то договариваться друг с другом.
Михаил, а вот здесь многие подключились к тому, чтобы вот решить эту
проблему? Я скажу, достаточно многие подключились. То есть изначально предложил помощь я. Значит, через своих хороших знакомых подключили еще одну замечательную девушку, которая возглавляет здесь отделение волонтерской роты боевого братства, это Екатерину Ипатову. Вот, а она уже дальше по своим каналам начала развивать всю ситуацию еще дальше. То есть я был как связующим звеном, а все остальное сделали уже ребята, которые очень ответственные, очень, ну, вообще, я бы сказал, что замечательные люди, которые, если ставят перед собой цель, они ее добиваются. Ну, вот Екатерина ездила как раз в Москву, встречала Марчина, привезли его сюда, ну, и подключили, естественно, как бы и к своей работе. Сейчас вот мы были на праздновании 80-летия формирования добровольческого танкового корпуса. В общем-то, говорю, подключили здесь очень много людей. Вплоть до Министерства иностранных дел и там...
Помощником да, Марии Захаровой.
Да, говорят, да, и даже до Захаровой дошли.
Ну, вообще здесь это все достаточно неповоротливо, сложно, или все-таки дело так продвигается? Потому что раньше вот кто уезжал с Украины, я знаю, что они годами пытались получить гражданство, и вообще вот русскоязычным, так сказать, соотечественникам было сложновато.
Я бы так сказал, неповоротливо, сложно, но решаемо.
Но решаемо. Ну, это самое главное, наверное. Вот.
То есть, да, это большие проблемы, это нужно как-то какими-то вариантами раскачать вот эту вот систему, потому что у нас один закон противоречит другому, третьему, четвертому, десятому. Вот, в итоге все это выходит на 40-й закон, где все разъяснено. И вот чтобы вот это вот все пройти, все сделать, да, потребуется время. Вот, будет тяжело, но возможно.
Я скажу так, что я все эти подробности операции, которые мы там друзьями называем операцию «Резидент», я узнаю некоторые подробности уже после того, как я попал в Россию. Я, честно, ну, не могу сказать, что это все как бы было настолько тяжело, что ну, там, люди ночами занимались этим. Я как человек, который имеет замечательных друзей, в Варшаве пришел в посольство Беларуси, мне визу сделали за полчаса. То есть я пришел, показал документ, все готово. В Россию то же самое. Я в Минске там прожил 2 месяца, познакомился с людьми, погулял, посмотрел эту прекрасную страну, и за 2 месяца я попал в Россию волшебным образом. То есть, я бы не сказал, что это все настолько тяжело. Главное хотеть, главное вот чтобы, ну, главное выполнять свою работу качественно. И все решаемо.
Ну, поскольку вы сказали, что в школе не изучали вот эту вот историю Великой Отечественной, наверное, и отношения с Россией. Я не знаю, говорили ли вам, что 600 тысяч, да, Михаил,
600
погибло?
600 тысяч погибло.
Вот, что Краков спасли наши ребята
и не от только уничтожения. Краков – это самая яркая. Это самая страница в освобождении Польши. Было еще там, по-моему, 5 или 6 городов, тоже очень древних, которые немцы, я бы так сказал, не просто немцы, именно нацисты, фашисты, жаждали уничтожить дотла совсем. Вот, ну, для общего понимания всем говорю, ребятки, если вы хотите узнать, что такое нацистская идеология, что бы вас ждало в будущем, вот почитайте план ОСТ, там все написано. Mm-hmm. И дальше, вот если вы это изучили, вот эту вот идеологию, которая сейчас к моему дичайшему сожалению просто процветает в соседней стране, вот, с учетом того, что я сам на четверть украинец, у меня прабабушка Черненко из-под Чернигова, вот, я вот этого понять не могу, когда, простите, около 1000 сел на Украине сожгли, а сейчас к Бабьему Яру ведет проспект Бандеры. Просто непонимание.
То есть мы делаем вывод, что вот 20 или 30 лет полякам не рассказывали, у них нет информации, и поэтому только те люди, которые вырвались, смогли изучить самостоятельно что-то и понять, да, или подружиться с теми людьми, которые им расскажут, только у них есть шанс осознать то, что происходит. А в целом страна в таком вот плачевном состоянии, то есть они искренне считают, что русские не друзья.
Но у нас до сих пор нет альтернативы, нельзя услышать из там государственных СМИ, что советский солдат там освободил Польшу. Это считается продолжением оккупации.
Ну, это ведь произошло вот это вот, когда стали так считать, это же сколько лет? 30? Ну,
это началось в начале 90-х, когда пришел Валенса, вся эта солидарность, это движение, и началась эта пропаганда. Но я когда учился в школе, там, спросили там про эту тему Второй мировой войны, да, я был настолько отмороженным человеком со своей позицией, что у нас в Польше считаются национальными героями там Пилсудский, армия Краева, которые убивали, ну, ваших солдат. И вместо того, чтобы бороться с настоящим оккупантом, они устраивали диверсии, я так считаю. Я был настолько отмороженный, что единственный в классе на каком-то мероприятии, ну, мог сказать, что это фашисты, отдавать им память, вот, ну, отдавать честь этим, ну, подонкам для меня, ну, неприемлемо. Доходило до такого, что в меня книжкой учитель бросал, но настолько был честный, что пятерку в конце года поставил.
Все-таки поставил.
Да. Ну, я слушаю вот Марчина, он рассказывает о том, что вот армия Краева там герои и все остальное. А армия Людова, войско польское, это же как раз те формирования, которые в основном взяли на себя очень большую часть освобождения Польши. Вот о них как-то забыли. Вот забыли о, там, по-моему, не один десяток тысяч жертв. Вот именно с этой стороны. Вот. Но зато мы все в Польше активно все говорят, сколько с поляками общался, что вот акт Молотов-Риббентроп – это для них вот самое главное преступление всей жизни. Значит, потом они вспоминают расстрел польских офицеров в Катыни. Вот для них это вот два преступления, которые Советский Союз совершил, за которые они тотально ненавидят вот все, что связано с Советским Союзом, с Россией и так далее.
Но забывают о Волыне почему-то.
Да, забывают о Волыне, о том, что как эти самые украинские националисты резали поляков. Это ужаснейшее преступление, когда убивают женщин, детей. Это мало того, что, можно сказать, не по-христиански, это вообще не по-человечески.
У вас какие цели?
Сейчас дождаться возможности получить российское гражданство. Это первое, что я бы хотел. Дальше, естественно, я бы хотел показывать. В Екатеринбурге, к сожалению, это сложный город, потому что имеем этот Ельцин-центр, имеем всю эту либеральную тусовку. Я как человек, который сражения прожил в Европе, который знает, что там никакой свободы и демократии нет по факту, я бы по своим возможностям хотел донести до них, что все эти люди в Ельцин-центре заблуждаются просто.
Это слишком мягко сказано.
Вы знаете, у меня все время было желание тоже говорить о Ельцин-центре в таких негативных тонах много лет. А тут я решила... Я шла вообще-то в музей, парк «Россия. Моя история». Вы там были?
Да, был хороший музей, отличный.
То есть это как альтернатива создана, очень грамотно, и сейчас детей, наверное, водят, я так надеюсь, на экскурсии не в Ельцин-центр, а в парк этот. Я вот иду по улице Ленина, мне нужно, значит, налево повернуть, а я думаю, пойду-ка я направо и посмотрю, что там в Ельцин-центре изменилось. Потому что я в нем как-то в 17-м году была, и была удивлена, конечно, всему тому, что там происходит. Я пришла туда, это было вот 12 июня, в День России. Я прошлась по нему, и мне так... Вот начиная с этого мультфильма, который рассказывает о том, что все у нас ужасно до Ельцина было, и заканчивая Чубайсом, который там везде во всех углах напихан в качестве голограммы в том числе. И мне вот, знаете, мне так захотелось, чтобы ничего не меняли. Вот оставить, знаете, как такой... Пример, это же просто шикарный пример безрассудства либерализма, что ли. Вот, то есть, вот сейчас я прям вот двумя руками топлю за то, чтобы оставить все как есть. Единственное, что одно дело выставка, а другое дело деятельность. Вот в данном случае, а вы не пробовали, Михаил, например, вот заявку подать, что вот хочет Марчин рассказать о том, что происходит на самом деле, провести какую-то лекцию, встречу.
Вот знаете, ситуация примерно такая. То, что вот деятельность Ельцин-центра, именно той части, которая там вот где вот музеи, там мультики вот эти вот показывают и так далее, я к этому отношусь, с пониманием, потому что это история.
Да, это история.
Да. То, что в Ельцин-центре помимо проходят еще мероприятия, они очень часто крайне полезны. Потому что они где-то художественные школы, где-то еще что-то. Вот. Если вот то, что не связано вот с этим политиканством, с этим мусором в головах у людей, которые они пытаются туда запихать, оно очень интересное, очень грамотное, очень хорошо сделанное. Вот если они будут заниматься только этим, я двумя руками за. Но когда приводят 12-13-летних деток, у которых в голове еще идет формирование их мировоззрения, и начинают вот эти мультики показывать, проводить в тот музей, который, в общем-то, хорошо сделан, но подавать это под соусом того, что до было шикарно, было все плохо, потом стало все замечательно, и потом вот то, что сейчас, это вот одно днище. Я вот против именно этого. Потому что там, они настраивают, они готовят вот ту смену, которая придет на выборы после нас и будет уже вот на своих эмоциях, не думая о том, что будет потом, делать соответствующий свой выбор для страны.
Друзья, иногда предлагают сходить туда на экскурсию, чтобы хотя бы было какое-то понимание, что было в этот период, чтобы посмотреть экспонаты, я... Почему-то до сих пор не могу решиться.
Говорю, потому что это наша история, это надо знать. Чтобы, не дай бог, еще раз повторить.
Как хитрый либерализм захватывал, здесь пытался захватить позицию.
Так разрушили страну до такого состояния, что в Великую Отечественную потери меньше были, чем при этих товарищах.
На мой взгляд, Ельцину за что можно сказать спасибо, это за то, что он в преемники привел Путина. Это единственное, что он хорошее сделал.
Вы как человек православный тоже понимаете, что есть покаяние и изменение жизни. И в конце жизни он вот этот шаг делает и непонятно, мы же не можем сказать, где он находится сейчас. Вот, и классно еще в Ельцин-центре вот эта комната, как кабинет Ельцина, и там он говорит, мы все думали, что он говорит, я устал, я ухожу, ну, забыв уже там его речь эту толком, а он говорит, я ухожу, я сделал все, что мог. Это трогает вообще-то, это...
Ну, друзья же говорят о том, что Борис Николаевич до последнего был коммунистом, что ему было очень тяжело делать то, что он делает. Вот я не знаю, так ли это, но вот фраза была от вот именно такая, что он до последнего был именно коммунистом.
Ну, это и было то заблуждение Европы и Западом, там, что там все красиво, демократия, и, видимо, вам не хватало такого человека, который смог бы встать и сказать, что вы ошибаетесь, что ничего такого нет, что если говорим о демократии, это как раз Россия.
Ну, в данной ситуации, да, что сейчас здесь намного свободнее.
А здесь в какой-то храм ходите?
Да, у меня на районе я живу, на Компрессорном, жители Екатеринбурга. Знают? Есть храм...
Луки
Воинского. Да, да, Луки Кримского. Вот.
Да.
Да. Ну, стараюсь.
Там же его недавно до конца достроили, да. И строили всем миром.
Ну, сейчас ремонт идет. Пока службы проходят в Нижнем храме, но...
Красивый получился. Я там на стадии строительства только была.
Красят стенки пока. Посмотрим в итоге, как это... Он какой-то работа душевный. Вся закончится.
Душевный?
Да.
Вы тоже туда ходите?
Бываю.
Главное, что стоит храм. Главное, что есть куда прийти помолиться. И...
Ну, какое чудесное отношение вот у человека.
Я очень люблю часовни наши небольшие. Вот где Святой Екатерины храм стоял, собор. Там часовенка маленькая. И в Дендрарии на...
Александра Невского.
Да, Александра Невского. Вот они такие маленькие, уютные, вот такие вот комфортные. Мне там душа отдыхает, когда заходишь. Вот именно приходишь, и сразу же какой-то вот все отпускает. Точно такое же ощущение у меня есть еще в одном храме в стране. Это храм Казанской Божьей Матери на Красной площади.
Он же тоже небольшой.
Он небольшой, он вот как домашний. Он, да, его восстановили, он был разрушенный, вот, его также всем миром восстанавливали. И вот в нем чувствуется вдохновение. Я бы даже не сказал, что какое-то там возвышенность или еще что-то. Вот именно вдохновение. Заходишь и ощущаешь вот такое вот. Вот какое-то вот такое дыхание внутреннее.
А я вот не случайно спросила у Марчина, какая цель. Мне кажется, что, вот как вы думаете, Михаил, что-то нам нужны какие-то ориентиры, да? Мы же не хотим быть вот этими квалифицированными потребителями, которых нас пытались сделать. То есть мы идем куда-то, и, надеюсь, мы идем к победе, а после нее вот как жить так, чтобы вот опять не забыть, не зарасти этим жиром, не опуститься в какую-то вот эту вот потребительский ад. А вот действительно, откуда-то брать это вдохновение, жажду жизни и разумные преобразования какие-то в стране делать. Вот как, от чего, откуда это все брать?
Откуда брать? Многие говорят, что мы слишком зациклены на своей истории, что вот мы живем прошлым и так далее. А вот брать надо там. Потому что смотришь о том, что было в 15-м, в 16-м, в 17-м, это же все сформировало в веках, это все сформировало наше отношение к жизни. Вот это отношение к жизни, так называемые нынешние наши традиционные ценности, оно все там. Нам не то, что закрыться железным занавесом и не пускать никого в нашу маленькую ячейку. Нет, брать оттуда лучше. Но вот весь этот разврат и порог, который, как в Писании было сказано, в Содом и Гоморру, не пускать к себе. Зачем оно нам надо? Зачем нам эти вот непонятные 18 полов? Есть мама, есть папа, есть дети. Вот и все. Все там.
У нас Польша считается самой католической страной. Но гей-парады проходят регулярно почему-то.
А вот что бы вы оттуда взяли бы, сюда привнесли? Что там есть такого, что...
Честно, кухню. Я очень люблю кушать. Вот скучаю по польским блюдам. Человек, мой друг, в католическое Рождество, я хоть православный, но по некоторым блюдам скучаю. Вот, заставил человека приготовить. Он там целый день потратил на то, чтобы я вспомнил красный борщик с вашими пельменями. У нас это называется ушко. И их кидают в красный борщ. Раз в году кушают. Это у вас фастфуд уже.
На самом деле для меня было диким открытием о том, что в Польше пельмени — это праздничное блюдо.
Чудесно.
Да, это вот только 24 декабря.
Да.
Раз в году.
А у нас это считается ежедневной едой для ленивых. Да, холостяцкой, студенческой едой. Пошел готовить лень, взял пачку пельменей, сварил, поел. Все. А тут вот так. Он может пельмени килограммами в день есть без проблем. Видимо, дорвался.
Остается только пожелать вам терпения, Божьей помощи и вдохновения, потому что цели у нас высокие.
Ну, у меня цель есть маленькая. Я 4 часа просидел на контроле в Москве в аэропорту из-за своего чувства юмора. Пограничники раз спросили, а собираюсь ли я на родину, когда, и проводили такой маленький допрос. Я им ответил, что да, собираюсь. На вопрос, когда, я коротко ответил, когда соберу надежную команду и подберу красивый танк.
Но танк мы уже подобрали. Будучи в музее в Верхней Пышме, вот, в музее военной техники, долго ходили, выбирали, подобрали.
Конечно, это шутка, чтобы люди правильно поняли, не дай бог, конечно, там будет какой-то конфликт. Но, как говорилось у вас, партия сказала, надо, комсомол ответил ЕС, так что всегда надо быть готовым.
Ну, конечно, не только этот юношеский задор, но еще вы же ходите в храм, вы молитесь, вы как православный человек, конечно, понимаете, что если мы будем молиться, каяться, просить Бога, сожалеть о своих ошибках и стараться их не повторять, то Господь может так управить, что все самым чудесным образом устроится.
Ну да, конечно, я поэтому и надеюсь, что все это закончится как можно быстрее.
Спасибо вам большое, что пришли в нашу студию.
Спасибо вам, что пригласили.
Вам, что пригласили, да.
Бы хотела, наверное, еще раз вас здесь увидеть. С удовольствием будем вас ждать.
Спасибо,
Господи. Спасибо.